Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Слон для дюймовочки». «На какой она машине ездит?» — спросил Собачкин после того, как Анна ушла. «Маленькая старая Киа», — ответил Семён, стоя у окна. «Одета посетительница скромно», — сообщила из коридора Марина. «Джинсы из масс-маркета, простая футболка, кроссовки, как у всех, сумка 1000 за 5, а маме подарили роскошную брошь. Зависть — страшное дело». «Где-то видел это украшение», — пробормотал Кузя. «Ну-ка». Наш компьютерный гений забарабанил пальцами по клавиатуре. «Дошенция, тебя Нина просит подойти в большой дом. Мне написала, потому что ты СМС не читаешь», — сказал Собачкин. «Видела сообщение», — возразила я, — «но у нас совещание». Дегтярев провел ладонью по столу.
«Похоже на зависть, которую дочь испытывает к маме. Они вместе живут?»
«Уно моменто», — ответил Кузя. «Сейчас гляну, но увижу данные по прописке, а не как дела реально обстоят». «Так, Евгения давно зарегистрирована в Глазовском переулке. Анна там с детства обитает. Замуж она вышла за Дмитрия Константиновича Алексеева. Тот имеет однокомнатную квартиру в малопрестижном месте. Наверное, у супруга живет. «С милым рай в шалаше», — улыбнулась я. «Многие молодые пары мечтают о собственном, пусть и крохотном жилье». «Если посмотреть на даты, то вырисовывается такая картина», — потер руки Кузя. «Апартаменты в Глазовском достались Василию, прадеду Анны, в 1918 году. Потом квартира перешла к его внуку Ивану, который полюбил Евгению. И до тех пор, пока Иван Ильич не стал литератором, поколение Морозовых жили в трех комнатах. Они большие, две по 25, третья аж 40 метров. Кухня 15, два санузла, коридоры, чуланы и так называемая коморка для прислуги». «Нехило», — отметил Сеня. «Книги мужа Евгении начали издавать, и он присоединил к своим апартаментам такую же квартиру, расположенную рядом на этаже», — продолжил доклад Кузя. «Получились огромные хоромы. Можно в них военные парады устраивать. После свадьбы Анна не выписалась из родительской недвижимости, не зарегистрировалась у мужа, но, думаю, что живет с ним в однушке». «Клиентка нам не все про отношения с родителями доложила», — предположил Сеня. «Создается впечатление, что в семье случился скандал», — высказался Лёня. «Может, старшие и дочурка разругались? Теперь вспомним, что нам девушка сообщила об отчиме. Слишком сильно любит жену, балует, заваливает дорогими презентами, постоянно, не стесняясь посторонних, говорит о своей любви к супруге. И это, на взгляд Анны, дешевое актерство. Вот Иван Ильич по-настоящему обожал Евгению Петровну и вел себя как истинный мужик, никаких сентиментальностей при чужих. А у Юрия фонтан признаний в светлых чувствах, следовательно, он врун». «Прибавь ко всем объяснениям взгляд тухлой рыбы», — хихикнула из коридора Марина. «Анна просто зла на Юрия. Кабы мать замуж не вышла, после ее смерти все дочке бы отошло. А так появился еще один претендент на ее имущество». «Евгения не пенсионерка, а не наследство долго ждать», — буркнул Дегтярев. «Давайте вспомним, что клиентка ни одного дурного слова о матери не произнесла. Обрела негативом исключительно отчима», — вставил Сеня. «А к нам обратилась в надежде, что мы накопаем компромат на Юрия. Анна доложит маме порочащие сведения, родительница узнает правду, бросит мужика. Есть поговорка «чужими руками жар загребать». Нам отведена роль этих рук, которые жар загребают». «Отчество у Юрия забавное», — заметил Кузя. «Рева Всемирович». «Как ты это узнал?» — удивилась я. «Нашел в интернете», — спокойно объяснил Кузьмин. «Юрий Ревов-Серминович Рогачев, и он старше Евгении». Мой телефон запищал, я вынула трубку и быстро ответила. «Сейчас приду». «Что в нашем доме опять случилось?» — нахмурился толстяк. «Вчера Даша уронила чайник», — вмиг наябедничала Марина. «Он весь развалился, прямо на кусочки рассыпался». «Я поехала сразу в магазин, купила новый, а он не работает. Сейчас опять в торговый центр по рулю. Попрошу заменить», — объяснила я. «Вечно с тобой приключения», — пробурчал полковник. «Не понос, так золотуха. Ты чайник в торговом центре проверила?»
«Нет».
«Почему?» — нахмурился Александр Михайлович. «Продавец сразу сказал, что все электроприборы всегда на складе тестируют. Когда на рынке тетка, которая торгует кислой капустой, говорит: «Бери, моя самая вкусная», ты попросишь килограмм без пробы?
продолжил Дегтярев.
«Нет»,
— вздохнула я. «Чайник дороже квашеной белокочанной. Почему бы не испытать его?» Под неумолчное негодование толстяка я вышла из офиса, забежала домой, забрала неработающую покупку и поспешила в торговый центр. «Наша продукция, вся до единой, проходит строгий контроль качества», — заявил консультант, которому я сообщила о неприятности. «Возможно, вы его неправильно активировали?» «Каким образом можно неправильно включить чайник?» — изумилась я. «У него одна клавиша. Некоторые способны по ней колотушкой стукнуть». «Может, у нас в доме и есть колотушка, но понятия не имею, где она лежит. Попробуйте сейчас вскипятить воду и убедитесь, что продали мне сломанный. Не имею права заниматься оценкой рабочести или нерабочести товара», — остановил меня консультант. «Вам следует пройти в отдел проверки. Там сидят квалифицированные сотрудники, они помогут». «Отлично!» — обрадовалась я. «Подскажите, где он находится?» «Надо выйти во двор, обогнуть здание слева и войти в подъезд номер 3. Не перепутайте его с 5-м. 4-й этаж, налево по коридору до самого конца, упрётесь в дверь с табличкой «Отдел гарантийного обслуживания». Вы поняли или повторить?» «Но почему незнакомые люди всегда принимают меня за идиотку? Что со мной не так? Я не красавица, не претендую на звание «мисс всего земного шара». Значит, постулат «если хороша собой, то глупа» в отношении меня работать не может. Или окружающий считает меня дурочкой из-за того, что я натуральная блондинка?» «Повторяю», — продолжил консультант, — «надо выйти во двор». «Спасибо, уже поняла», — остановила я парня, быстро покинула торговый центр, вышла на улицу, постояла пару секунд в задумчивости, потом обошла здание справа. Через пару минут я очутилась перед изгородью с калиткой. Она легко распахнулась. «Ага, я сейчас топаю в правильную сторону, но куда шагать далее?» Передо мной расстилается пустырь. Моя голова повернулась в сторону здания гигантского магазина. Глаза увидели большой плакат. «Уважаемые граждане, Департамент ремонта и замены ФГУБЦ ОПР и НПОС и АРТ находятся по дороге прямо. Не ломитесь в служебное помещение нашего ТЦ. Идите вперед до момента столкновения с двухэтажным зданием. Проявите внимание. Не звоните в дверь ТЦ. Пожалейте сотрудников. Добра и любви вам всем, даже тем, кто сейчас решил трезвонить нам на пороге служебного входа. Администрация». Я захихикала. «Похоже, много нас, тех, кто приобрел неработающую бытовую технику. Интересно, кто автор текста? Фраза «до столкновения с двухэтажным зданием» прекрасна. И пожелание любви и добра приятно». Тихо смеясь, я добралась до еле живого от старости домика, распахнула дверь, начала подниматься по лестнице. Забыла, на каком этаже находится нужный мне кабинет, но точно не на первом. А поскольку тут всего 2 пролета, я не ошибусь. Прошагав по ступенькам, я двинулась по длинному темному коридору и в конце концов приметила дверь с объявлением «Часы работы с 11 до 16, обед с 12 до 14». Отличное расписание. Сейчас 2:05, значит, мне повезло. Я нажала на ручку, дернула за нее, заперто. Придется подождать, когда сотрудник завершит трапезу. И тут дверь распахнулась, на пороге возникла блондинка. Ее полная фигура оказалась облачена в платье из кремплена, бывшего остромодным во времена моего детства. На голове у дамы громоздилась замысловатая бабетта. Для тех, кто понятия не имеет, что это такое, объясню. В начале 60-х годов в советский кинопрокат попал французский фильм «Бабетта идет на войну», главную роль в котором исполнила Брижит Бардо. Укладка звезды «Башня из волос» произвела неизгладимое впечатление на советских зрительниц. Почти все они начали громоздить на головах подобную конструкцию из своих прядей, цементировать ее с помощью сахарной воды и пива. Лак-прелесть удавалось купить не каждой, и не у всякой модницы имелись гривы для возведения колокольни на макушке. Но советские дамы умели использовать подручные средства. На темечко клалась пустая консервная банка, волосы беспощадно начесывали, потом ими обертывали пустую жестяную емкость. И опля, ты самая модная. В качестве завершающего штриха низко ланчи обвивали лентой, которую завязывали спереди кокетливым бантиком. Ярко-голубые веки, ресницы, которые стояли забором и почему-то не падали под тяжестью толстого слоя туши, угольно-черные брови, красно-фиолетовые губы, чахоточный румянец плюс короткое платье из синтетики, обтягивающее тело, как вторая кожа. Сначала подобным образом причесывались и наряжались юные девушки, затем их мамы. В конце концов, мода добралась до бабушек. Большая часть пенсионерок шила себе одежду длиной ниже колена. Но встречались особо храбрые пожилые дамы, те щеголяли в коротком варианте, правда, не забыв натянуть колготки советского производства. Чулки были серо-коричневого цвета, поэтому старушек-экстремалок прозвали «трупьими ногами». Я думала, что сейчас таких дам уже не встретить. И, пожалуйста, одна из них сейчас смотрит на меня. «Ну?» — осведомилась владелица башни. «Чего надо?» «Чайник не работает», — ответила я. «Заходь», — приказала тетка. «Покажь паспорт».
«Чей, мой?»
«Нет, чужой», — буркнула тетка. Я посмотрела на табличку, которая стояла на столе. «Сегодня вас с радостью обслужит Мария Алексеевна Капустина. Если сотрудница сейчас испытывает восторг при виде меня, то не хочется увидеть ее в секунду раздражения».
«Эй, девушка, проснитесь и пойте. Паспорт!» — потребовала Капустина.
«Вам нужен мой документ или чайника?» — уточнила я.
Мария Алексеевна прищурила один густо накрашенный глаз.
«Кто сломался, вы или оборудование?»
«Ладно, с документом потом разберусь. На какой день назначить доставку?»
«Чего?» — переспросила я. И услышала в ответ
«Того!» «Что гавкнулось?»
Я уже хотела объяснить, что все собаки дома, ни одной из них в коридоре нет, но через секунду сообразила, что глагол «гавкнуться» является синонимом выражения «пришло в негодность», и, ощущая себя больным попугаем, бойко сообщила «Чайник!»
«Наши переговоры сдвинулись с мёртвой точки», — обрадовалась Капустина и перешла со мной на «ты». «Теперь сосредоточься и ответь, когда за ним прислать тягач».
Услыхав вопрос, я поняла, что Мария Алексеевна сумасшедшая. Почему ее держат в штате? Вероятно, женщина только что лишилась рассудка. Она отправилась на обед, ела с 12 до 2 и слегка поехала умом от обилия пищи.
«Если имеется гарантия и срок не вышел, доставка приборов в ремонт за наш счет. Чего сидишь, смотришь, как лягушка на молоток? Говори!» —
торопила меня хозяйка кабинета. «Простите», — тихо отозвалась я, — «но чайник...»
«Ой, может, подумать, ты первая с ним», — отмахнулась Мария. «Знаешь, сколько чайников перевидала? Мне 75 лет, я полвека тут пашу. Прибудет платформа, которую цепляют к тягачу. Доставит в ремонт, как мать родную, нежно. Заканчивай крыльями хлопать».
Я не сумела сдержать удивление. «Вам 75? Думала, не больше 50». На лице Марии Алексеевны заиграла улыбка.
«Ой, да ладно. Понимаю, сейчас льстишь, чтоб прямо на завтра доставку оформила».
«Нет, искренне удивилась», — возразила я и вынула из пакета коробку. «Не надо ничего везти. Вот он, совсем новый, но не работает».
«Кто?» — тихо переспросила моя собеседница.
«Чайник».
Капустина взяла коробку, осмотрела ее, потом захохотала.
«Ой, умираю! Ой, сейчас скончаюсь! Ой! Вот парням расскажу, они сдохнут от ржаки!»
Я ощутила себя героем пьесы, которую сочинил безумный автор. Вытирая слезы, которые выступили на глазах, тетушка задала самый гениальный из всех гениальных вопросов.
«Это же простой кипятильник!»
Я молча кивнула. «Нет, бабушка определенно странная. Держит ведь коробку, на ней есть картинка. Хотя, может, она плохо видит?»
«Расскажу ребятам, так они мне не поверят», — простонала Мария Алексеевна. «Милая, ты перепутала, попала в оформление гарантийного ремонта особо тяжелой техники. Соображаешь, о чем идет речь?»
«Тракторы?» —
предположила я.
«Мелочевка», — фыркнула Капустина. «Ерундой не занимаемся». «Попробуй объяснить. Есть, ну, очень большой агрегат. Где он стоит, что делает, не твоего ума дело. В нем имеется деталь 3К128-15, номер серии 54Б, в реестре 912-707. Все это произносить язык сломаешь.
Мужики называют фигню чайником.
«Почему?»
«Спроси у них», — развела руками Мария Алексеевна. «Это они еще прилично выражаются. А то, как придут, как скажут, хоть святых выноси. В документе я, конечно, все как надо укажу. А когда просто общаемся, чайник говорим. И тут ты. Ну, спасибо, повеселила. Возвращайся в торговый центр и выйди из него не на улицу, во двор».
Я молча выслушала бойкую бабусю. Консультант в магазине тоже упомянул про двор, переспросил, поняла ли я, куда мне шагать. А как поступила я? Прямиком потопала на проспект. Ну и кто я после этого? В момент, когда я начала себя отчаянно ругать, в кармане завибрировал мобильный. Полковник встретил меня возгласом «Ну, наконец-то!». Я принялась оправдываться. «На дороге пробки. У плохой хозяйки всегда сковорода кривая», — сказал себе под нос Кузя. Похоже, у нашего компьютерного гуру сегодня на редкость гадкое настроение. Обычно он милый, веселый, а сейчас сердитый. Александр Михайлович покраснел.
«Это еще что за разговоры?» Сказал человек, затор на шоссе. Причем тут сковорода?
Я постаралась сохранить серьезный вид. Много лет назад моя маленькая дочь Маша ходила в детский сад. В одной группе с ней был Кирюша Когтев, лучший друг девочки. Маруся нещадно била тихого, вежливого Когтева, а тот лишь вздыхал в ответ, ни разу не стукнул Манюню. Потом в коллективе появилась новенькая, она решила взять пример с девочки. Но не успела малышка пнуть Кирюшу, как на нее напала моя дочь. Она схватила девочку, окунула ее головой в унитаз и произнесла фразу, которую ни я, ни мама мальчика никогда не забудем. «Кирика могу бить только я». Сейчас Когтев, успешный финансист, числится в руководстве крупного банка. С Марией и Сергеем, его родителями, мы лучшие друзья. У Дегтярева тоже работает правило «Дашу бью только я». Ко мне полковник безбожно придирается, ругает за все. Но если кто-то, вдохновившись примером толстяка, пытается сделать мне замечание, то Дегтярев налетает на эту личность с яростью голодного леопарда. Но я на друзей не сержусь. Сеня, Лёня и Кузя меня любят. Просто, похоже, у симбиоза человека с ноутбуком случилась какая-то неприятность. Надо осторожно выяснить, что стряслось. «Докладывай», — приказал Дегтярев. «Чайник поменяют завтра», — бойко соврала я. «Привезут со склада». Полковник поморщился.
«Это неинтересно. Кузя, рассказывай, что выяснил».
«Начал с брошки», — затараторил парень. «Анна не верит в покупку на аукционе, опасается, что царь украден, и Евгения Петровна влетит за владение такой вещью. Но никто короля не тырил. Тут другая история. Украшение было сделано в начале 20 века, автор его неизвестен. Называют имена разных ювелиров, но клейма на изделии нет. Впервые о короле заговорили после того, как актриса второго плана Вера Кусаткина вышла в начале 30-х годов на первомайскую демонстрацию в пиджаке с этой брошью. Что она собой представляет? Фигура размером с половину женской ладони изготовлена из червонного золота. Глаза — сапфиры, рот — мелкие рубины. На голове — корона, она вся украшена драгоценными камнями. Тело царя скрывает красная мантия из эмали. На ней повсюду золотые звезды, бриллианты. Ног не видно. Актриса в то время совсем молодая была, поэтому неразумная. Через пару дней после праздника ее арестовали. Кто-то донес об украшении. Кусаткину осудили за пропаганду самодержавия и шпионаж, отправили в Сибирь. Там она вскоре умерла. Короля конфисковали, есть акт о его уничтожении. Он подписан Егором Кирилловичем Никитиным. Но потом убитая брошь вдруг ожила. Ансамбль «Калина Малина» отправился на гастроли в Англию. Руководитель танцевально-вокального коллектива, исполняющего русские народные песни, вышла на поклон после окончания первого концерта.